будем.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Главной темой майского кинообозрения в радиожурнале «Поверх барьеров» стал Каннский кинофестиваль. В июне впервые показанные в Канне фильмы начали выходить в прокат. Скандальная пресс-конференция Ларса фон Триера повлияла на прокатную судьбу его «Меланхолии» не самым худшим образом. Некоторые дистрибьюторы решили выпустить фильм немедленно, пока скандал не забылся. Еще в конце мая «Меланхолия» вышла во многих европейских странах. На июль намечена российская премьера. Редактор журнала GQ Вадим Рудковский, говоривший об этом фильме в нашей передаче, отмечал неудачно избранный Триером язык фотосъемок глянцевых журналов. То, что прекрасно выглядит на страницах GQ, кажется искусственным и глупым в фильме Триера. Действительно, вступление к фильму напоминает онирические композиции фотографа Грегори Крюдсона. Под прелюдию к Тристану и Изольде гибнет мир, планета Меланхолия врезается в планету Земля, сорняки опутывают подвенечное платье, падает замертво холеный конь. 27 лет назад лошадь умирала в начале «Элемента преступления». Этот и другие ранние фильмы фон Триера я знаю наизусть, но вряд ли буду пересматривать «Меланхолию». Когда я смотрел этот фильм, я думал не об операх Вагнера и не о фотографиях Крюдсона, а о романе Майкла Каннингема «Избранные дни». Там примерно такой же эффект. Занятная история, тщательно выписанная в духе большой литературы XIX века, сменяется неубедительной футуристической фантазии, увядает и рассыпается. Первая часть фильма держится на хаотической энергии Кирстен Данст, заслуженно получившей Каннскую награду за свою роль. Новобрачная отвергает скромное счастье с сентиментальным и косноязычным супругом, отказывается от копирайтерской карьеры, да и вообще от любых возможностей, предчувствуя вселенскую катастрофу, ожиданию которой посвящена вторая часть фильма, не столь впечатляющая. В начале этого года появился другой фильм о предчувствии апокалипсиса «Туринская лошадь». Картина Беллы Тара остается в памяти навсегда, а из «Меланхолии» запоминаешь только лишь 2-3 детали – подвенечное платье мизантропической героини Кирстен Данст, лицо ее племянника, плосконосого мальчика-эльфа, Шарлотту Рэмплинг в роли старой хиппи и грандиозный проезд машинки по ночному полю для гольфа. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Июньское кинообозрение. Наша программа выходит в эфир перед открытием Московского кинофестиваля. Впереди большие летние фестивали в Карловых Варах, Локарно и Венеции. И у нас с кинокритиком Борисом Нелепо есть возможность поговорить о фестивалях скромных, но замечательных. В первую очередь о фестивале «Нью-Йорк Даунтаун» в московском центре «Гараж». Борис, что за фильмы показывали в «Гараже»?
Это фестиваль, посвященный главным фигурам американского авангарда 20 века. Все главные герои городской арт-сцены так или иначе пересекались, потому с каждой новой лентой погружение в эту среду становится все более глубоким. И говорящие головы из одного фильма затем превращаются в главных героев следующего. «Нью-Йорк Даунтаун» начался с игрового дебюта знаменитого фотографа Роберта Франка, снятого вместе с документалистом Альфредом Уэсли. «Погадай на ромашке» — это экранизация третьего акта пьесы Джека Керуака «Поколение бит». В кадре появляется Аллен Гинзберг, а закадровый голос Керуака озвучивает происходящее. Нехитрый сюжет о визите священника и битников в гости к железнодорожному кондуктору и его жене-художнице. К слову, ее под псевдонимом играет Дельфин Сейрик. Это скромный дебют актрисы, которая 2 годами позже снимется в главной роли у Ален Рене в фильме «В прошлом году в Мариенбаде». Разумеется, если речь зашла о Гинзберге и Керуаке, то нельзя обойтись и без упоминания Вильяма Берроуза. Ему посвящена одна из самых любопытных картин программы. Вильям Берроуз «Человек внутри» Йони Лейзера. Дебютант в кинематографе, Лейзер начал работу над фильмом в 21 год. Значительная часть его картины – это диалоги с собеседниками, которым действительно есть что сказать. Это Дженезис Пиоридж, Патти Смит, Гас Ван Сент, Джон Уотерс, музыканты из группы Sonic Youth. В процессе работы Лейзеру удалось найти и не демонстрировавшиеся ранее архивные материалы. Дмитрий, вы сами переводили книги Берроуза и прекрасно разбираетесь в его творчестве. Скажите, вам было интересно смотреть этот фильм?
Мне показался верным сам принцип работы с материалом, избранный Йони Лейзером. Материалов о Берроузе так много, они столь разнообразны, что единственный способ не запутаться – это вот так старательно и даже занудно их классифицировать. На одной полочке секс, на другой – дракс, на третьей – рок-н-ролл. Но есть у этого псевдоакадемического подхода и серьезный дефект. Берроуз представляется слишком понятным, слишком домашним и кротким. Исчезает хаос, который так поражал первых читателей его лучших книг. Ну да, конечно, любопытно посмотреть на старика, который принимает в своем сельском доме молодых музыкантов и показывает им аргонный аккумулятор, похожий на деревенский сортир. Мы любим Берроуза и за это тоже. Но из фильма Лейзера почти что исчез Берроуз-революционер, анархист, который говорил, что нужно уничтожить не только понятие о нации, о стране, но и семью, как раковую клетку государства. А как уничтожить семью? Берроуз считал, что женщины не нужны, что детей нужно отнимать у матерей и воспитывать в детских садах, а в идеале следует лишить женщин функции деторождения, а детей клонировать в инкубаторах. В его романе «Дикие мальчики» такие клоны называются «зимбу». Когда вспоминаешь, что это мечты человека, который застрелил свою собственную жену, пусть и нечаянно, они начинают выглядеть весомее. Как передать этот хаос, его навязчивые идеи, фобии и пристрастия в традиционном автобиографическом фильме? Ну вот недавно в фильме «Вой» об Алене Гинзберге была и хроника, и игровое кино, и анимация. Если бы я стал снимать фильм о Берроузе, я бы, наверное, сделал мультфильм с пиратами, лемурами, зимбу, городами Красной ночи, потому что без фантазии, без галлюцинаций нет Берроуза. Получается какой-то закомплексованный мужик в пиджаке. Вот еще важный момент. Берроуз начал писать довольно поздно, всерьез публиковаться, когда ему уже было за 40, так что о второй половине его жизни мы знаем намного больше, чем о первой. Берроуз как бы возникает уже таким взрослым человеком в костюме, его довольно сложно представить мальчишкой, школьником и студентом. Ну и, конечно, свидетелей его юности не осталось, и документов почти нет. 25-летний Йони Лейзер принадлежит к поколению, для которого времена битников – древность. Для него Берроуз совсем уж глубокий старик, поэтому в фильме подробнее всего показан период, когда Берроуз почти ничего не писал, а только изредка стрелял из пистолета. И, конечно, зритель может забыть, что его мишенью был не бумажный круг в тире и не лист фанеры, а весь мир. На Нью-Йоркском фестивале в гараже показали еще один фильм о контркультурном герое 60-х, правда, из другого поколения и из другой компании. Борис, расскажите, пожалуйста.
Это фильм «Мэри Джордан, Джек Смит и разрушение Атлантиды». Имя Смита не так хорошо известно, как имена других героев фестиваля. Кроме того, в сущности, Смит завершил только один фильм, запрещенный цензурой «Пламенеющие создания». Остальные им постоянно перерабатывались, и увидеть их не так-то просто из-за сложности как с реставрацией, так и с авторскими правами. Но это как раз тот случай, когда личность даже важнее сохранившихся работ. Список режиссеров, музыкантов и художников, признающих влияние Смита, насчитывает несколько десятков имен. По словам музыканта Джона Зорна, именно Джек Смит был настоящим Ворхолом. К слову, в картине Джордан можно увидеть отрывки из считающегося утерянным фильма Ворхола «Бэтмен Дракула», где одну из ролей исполнил как раз Смит. Театральный режиссер Роберт Уилсон, еще один почитатель Смита, также занимал того в своих постановках. К его международному лагерю поклонников недавно присоединился и канадец Гай Мэйден, снявший короткометражный омаж пламенеющим созданиям под названием «Маленькое белое облачко, которое плакало», в котором из океана выходят морские богини и устраивают транссексуальную оргию. «Джек Смит и разрушение Атлантиды» — это коллаж из архивных съемок, бесед и интересных фактов о творчестве самого непримиримого американского режиссера. А вы что думаете, Дмитрий, об этом фильме?
Интересно, что Джек Смит был во многих смыслах противоположностью Берроуза. Они и не общались, хотя, в общем, принадлежали примерно к одному кругу. Вопрос об их отношениях возник в этом году на Берлинском кинофестивале, когда Дженнисис Пиорич представлял фильм, смонтированный из записей, которые в 60-х делал друг Берроуза Энтони Белч. Пиорич сказал, удивив публику, что сам он никогда не смотрел фильмы Смита и не собирается их смотреть, да и Берроуз ими не интересовался. интересовался, потому что его отталкивала в Смите немужественность. Берроуз носил костюмы тройки, а все эти кривлянья не терпел. Кстати, в фильме Йони Лейзера есть очень остроумная мысль, что Берроуз не был битником, не был хиппи, но был настоящим панком и занимался не однополым, а инопланетным сексом. Джек Смит, конечно, фигуры несопоставимые с Берроузом ни в каком отношении. Даже для кинематографа Берроуз, я думаю, важнее, чем Смит. Но все-таки у Смита есть безусловные заслуги. Это он создал институт ворхоловских звезд и первый снял всю эту прекрасную кэмповую мишуру, которую мы лучше знаем по отражениям, от Феллини до Мэтью Барни. Главное произведение Смита – его собственная жизнь и смерть, ведь он намеренно заразился СПИДом, потому что считал, что прекрасно умереть от такой болезни. В фильме есть рассказ, как Смит, проходя мимо мусора на улице, аранжировал его, чтобы все валялось красиво. Вообще, надо сказать, что великолепные люди говорят в фильме о Смите, режиссер Йонас Мекас, философ Сильвер Латринже, ну и, конечно, самая большая удача режиссера Мэри Джордан в том, что ей удалось разыскать и разговорить Марио Монтеса, знаменитого персонажа ворхоловской фабрики, помните, Марио ест банан, который еще в конце 70-х ушел на покой и на публике не появился. Являлся, и только для этого фильма впервые за 30 лет дал интервью. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Об июньских кинофестивалях мы говорим с кинокритиком Борисом Нелепо. Борис, вы на днях вернулись из города Гдыня с фестиваля польского кино. Что там было примечательного?
Несмотря на то, что фестиваль в Гдыне – это главный смотр национального кино, за пределами Польши он не очень хорошо известен. В этом году за его обновление взялся новый художественный руководитель Михал Хачинский. «Гдыня никогда не будет местом для продвижения посредственности». С таким лозунгом он представил программу, состоящую из 12 фильмов. Фестиваль начался очень эффектно показом картины «Черный четверг», посвященный самому трагическому событию в истории молодого города Гдыня. В 70-м году, после резкого повышения цен на продукты, работники местной верфи вышли на забастовку, а правительство открыло по ним огонь. Десятки человек получили ранения, а 19 были убиты. А их семьи власти попытались выслать из города, чтобы они не напоминали о произошедшей бойне. «Черный четверг» Антони Краузе – это тщательная снятая историческая драма, напоминающая другой важный польский политический фильм о столкновении с государством. «Смерть как краюха хлеба» Казимежа Куца. Но Куца больше всего интересовала документальная реконструкция забастовки 1981 года в Катовице и величественная хореография уличных боев. Краузе же снимает традиционное и очень сентиментальное кино. Но, по крайней мере, в Гдыне это не казалось пошлостью. В зале сидело много стариков со слезами на глазах, свидетелей этих событий. А после показа мне удалось съездить посмотреть на монумент, поставленный в память об этом трагическом столкновении. Как раз этой мемориальной доской со списком погибших и заканчивается фильм. И еще песней «Баллада о Янеке Вишневском», посвященной 18-летнему рабочему Збигневу Годлевскому, чье бездыханное тело пронесли на двери по всему городу его соратники. Впервые в кино эта песня прозвучала в финале «Человека из железа» Анджея Вайды.
Хлопцы с Грабовка, хлопцы с Хелони, дzisiaj милиция użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł.
Одним из самых интригующих фильмов конкурса поначалу казались «Итальянцы» Лукаша Барчика. Дело в том, что главную роль в нем сыграл знаменитый театральный режиссер Кшиштоф Фроляковский, приезжавший недавно в Москву на фестиваль «Золотая маска» со своим спектаклем «Аполлония». Действие, длящееся всего лишь час картины, происходит в Италии, времен Второй мировой войны. Немка живет со своим мужем в шикарном особняке и водит роман с его младшим братом, нацистским офицером, вместе с которым они избавляются от ее мужа. Домой возвращается их сын, его-то как раз играет Ворляковский. рассказывает режиссер Лукаш Барчик.
Этот фильм в определенном смысле возникал сам по себе. Все началось с того, что мы оказались во дворце в Тоскане. Этот дворец своего рода реликт, существующий в восстановившемся времени, обладающий очень мощной энергией, полной историей из прошлого и мифов. Я увидел Кшиштофа в этих интерьерах, увидел, как он держит себя в них, и подумал, что надо снять там фильм. Мы начали обсуждать эту идею с ним и оператором, потом договорились с владелицей дворца, заказали из Польши технику. Пока она ехала, мы работали с Кшиштофом над историей. Через 2 недели начали снимать, потом я монтировал, смотрел, что еще нужно. Мы вернулись на досъемки, и я снова сел за монтаж. Так прошло 4 года.
«Итальянцы» были практически единственным экспериментальным фильмом в программе. Режиссер пытался достичь эффекта хоум-видео, будто бы снятого в 40-е годы, используя разные техники, и в том числе съемку 8-миллиметровой камерой. В фильме есть несколько неплохих сцен, например, инцестуальный финал между матерью и сыном. Но в сущности, в пересказе итальянцы производят гораздо более сильное впечатление, чем в кинозале, где они напоминают любительский фестивальный фильм. Еще одна картина, выделявшаяся из остальной конкурсной программы своим экспериментальным подходом, и тоже не слишком удачная, это «Мельница и крест» Леха Маевского. Этот режиссер давно существует на территории между кино и видеоартом. Недавно его ретроспектива проходила в Нью-Йоркском музее современного искусства. Маевский был одним из сценаристов фильма «Баски» Джулиана Шнабеля. Теперь же он обращается к знаменитой картине Брейгеля «Путь на Голгофу», герои которой по амбициозной задумке режиссера должны были ожить в этом фильме. Это фантазия на тему картины, снятая практически без слов и с обильным использованием современных технологий. Роль Брейгеля играет Рутгер Хауэр, а Деву Марию – Шарлотта Рэмплинг. Впрочем, и этот фильм в пересказе куда интереснее, чем оказывается на самом деле. Его можно посоветовать поклонникам позднего Питера Гринуэя, которым лично я себя никак не могу отнести. В Гдыне проводились мастер-классы режиссеров, в которых приняли участие Анджей Вайда, Кшиштоф Зануси и Агнешка Холланд. Вместо малоинтересного формата творческого вечера организаторы предложили режиссерам выбрать по одному эпизоду из своего фильма и обстоятельно о нем рассказать. Я присутствовал на встрече с Анджеем Вайдой и Янушем Моргенштерном, рассказывавшими о «Пепле и алмазе». Вайда выбрал ту сцену, где главный герой встречает своего старого друга, с которым они вместе воевали. Цибульский поджигает водку в стопках, пока его друг называет имена их погибших товарищей.
Повесик сцена, которую тут видите.
В романе Ежи Анджеевского «Пепел и алмаз» сцена, которую вы здесь видите, выглядит так. Сидят 2 героя, их играют Адам Павликовский и Збышек Цибульский. Едят селедку под шубой и говорят о том, что на войне погибли их лучшие друзья. Тема этой сцены – потерянное поколение. А мы тогда стремились к тому, да и сейчас стремимся, чтобы литературные ситуации были переложены в нечто значительно более выразительное, в то, что будет представлено зрителю как емкий образ. К тому же мы, можно сказать, гнались за образами. Цензура цеплялась к словам, поскольку каждая идеология основана на словах. Диалоги должны были основываться на марксистско-ленинских учебниках. А с образами сложнее, их труднее цензурировать. Также было с финальной сцены гибели Збышека. В начале работы над картиной ее тоже не было в сценарии.
Триумфом другого польского классика Ежи Склимовского закончилась Гдыня. Жюри под председательством режиссера Павла Павликовского наградило главным призом под названием «Золотые львы» фильм «Необходимое убийство». Ему же достался приз за режиссуру, операторскую работу, музыку и монтаж. Этот фильм действительно смотрелся этаким титаном среди даже удачных картин конкурса. Я помню, Дмитрий, как вы остроумно сравнили эту снятую практически без единого слова историю об арабе, сбежавшем из американского плена и слоняющемся по враждебным природным просторам, с рассказом Джека Лондона. Что ж, с этим трудно поспорить, но картина все-таки производит впечатление.
Спасибо, Борис. О фестивале польских фильмов в Гдыне рассказывал кинокритик Борис Нелепо. В Чехии в конце июня празднуют Неделю свободы, 20-летие со дня вывода советских войск. Гость кинообозрения – знаменитый режиссер и художник Ян Швангмайер, один из лидеров чешской сюрреалистической группы, которая в коммунистические времена действовала в полуподполье. Сейчас Швангмайер готовится к съемкам фильма, который он не смог сделать 40 лет назад, после вторжения советских войск и так называемой «нормализации». Последний фильм Швангмайера «Пережить самого себя» был впервые показан в прошлом прошлом году в Венеции. Сейчас уже вышел в прокат во многих странах, побывал и в России на нескольких фестивалях. Пережить самого себя, по определению режиссера, психоаналитическая комедия. Герой ведет двойную жизнь наяву и во сне, и чтобы разобраться в тайне этой двойственности, обращается к психоаналитику. Я спросил Яна Швангмайера, какую роль сыграл в его жизни фрейдизм, какие из работ Фрейда он больше всего ценит и проходил ли он курс психоанализа.
Психоанализ, я считаю, в первую очередь объяснительной интерпретационной системой, опирающейся на давние традиции. Ни одна фундаментальная интерпретация имагинативного произведения не обходится без психоанализа. Это в полной мере касается и толкования моих фильмов. Для меня важнее всего книги Фрейда «Толкование сновидений», «Недовольство культурой» и «Будущее одной иллюзии». Практическая сторона психоанализа меня не особенно интересует.
В вашем фильме сражаются портреты Фрейда и Юнга. На чьей вы стороне в этой борьбе?
Я фрейдист.
Большую роль для Юнга играл его личный мистический опыт. Есть ли подобный опыт у вас?
Мистического опыта у меня нет. Я не хочу его провоцировать. Сны я воспринимаю как неотъемлемую часть моей жизни. Меня интересует герметизм, но в первую очередь алхимия. Вот еще одна замечательная интерпретационная система.
Какую роль играл психоанализ в идеологии чешской сюрреалистической группы? Как бы вы определили точки пересечения алхимии и психоанализа?
Психоанализ, как и алхимию, правда, с некоторыми оговорками, я считаю константами сюрреализма. Это, собственно, аналоговые ряды, а точка их пересечения – имагинация.
Вы неоднократно высказывались против современной потребительской цивилизации, но не должны ли мы поблагодарить ее за то, что она выпустила на свободу сексуальность, превратив ее в товар и избавив обывателей от множества неврозов, которые пытался излечить Фрейд?
У общества потребления духовное измерение вообще отсутствует. Его прагматизм начисто лишен имагинации, точно так же, как и его освобожденная сексуальность. Я не думаю, что нынешняя потребительская сексуальность избавила человека от невроза. Может быть, она его несколько модифицировала, но суть осталась прежней.
Вы сейчас готовитесь к съемкам нового фильма. О чем он будет?
Я думал, что «Пережить свою жизнь» станет моим последним фильмом, но потом решил порыться в ящиках письменного стола, где дремлют старые проекты 70-х годов, которые в те времена невозможно было реализовать. И я вытащил свою киноповесть под названием «Насекомые». Теперь переделываю ее в сценарий. Его тема такова. Актеры-любители репетируют в маленьком городке драму Карела Чапика «Из жизни насекомых», и судьбы героев пьесы переплетаются с судьбой актеров. Вероятно, постепенно в сценарии появятся и другие планы, но пока все выглядит как в первоначальной киноповести.
Беседа с режиссером Яном Швангмайером завершила июньское кинообозрение «На волнах свободы». После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» прогуляемся по павильонам, открывшейся в Венеции Биеннале современного искусства.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. США разочарованы отказом российского министерства юстиции зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции. В специальном заявлении госсекретарь США Хиллари Клинтон отметила, что отказ в регистрации исключает участие оппозиционных политиков в предстоящих в декабре парламентских выборах. Опознаны 19 из 45 погибших в авиакатастрофе под Петрозаводском, в том числе 3 члена экипажа, сообщили в среду в правительстве Карелии. В клиниках Москвы и Петрозаводска находятся 7 раненых, состояние двоих крайне тяжелое. Россия и Евросоюз договорились об отмене российского запрета на импорт овощей из Европы. В Кизлярском районе Дагестана в среду продолжалась спецоперация против боевиков. В центре Минска задержаны более 100 участников несанкционированной гражданской акции «Революция через социальные сети». Среди задержанных корреспонденты Белорусской службы «Радио Свобода» и «Интерфакса». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил в среду, что президент Сирии Башар Асад утратил всякое доверие и призвал Совет Безопасности ООН преодолеть разногласия по сирийскому кризису. США обеспокоены решением суда в Бахрейне, приговорившим в среду 8 гражданских активистов к пожизненному заключению. Посол Израиля в ООН Рон Проссер выразил обеспокоенность планами правозащитников по организации международной флотилии и корабли, которые попытаются прорвать установленную Израилем морскую блокаду сектора Газа. «Союз НАТО будет продолжать наносить авиаудары по Ливии», заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. В Дании апелляционный суд на 1 год увеличил срок лишения свободы уроженцу Сомали, напавшему на дом карикатуриста Курта Вестергорда. Вместо 9 лет... он проведет в тюрьме 10.
На «Волнах свободы» продолжаем радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. 4 июня в Венеции открылась самая большая в мире выставка современного искусства. Репортаж о лучших павильонах Венецианской биеннале подготовила писатель и художник Юлия Кисина.
Биеннале проходит на большой территории венецианских садов, Джардини, и устроена она совершенно по тому же принципу, по которому была устроена ВДНХ. У каждой страны есть свой павильон. Первая биеннале проходила в 1893 году. С тех пор политическая карта мира многократно изменялась. Империи распадались, государства размножались. Теперь в Джардини не хватает места на всех. Поэтому часть национальных павильонов рассыпана по всей Венеции. Страшно подумать, что в этом году в биеннале участвуют 89 стран. Впервые Саудовская Аравия, Бахрейн, Бангладеш, Гаити. Современное искусство состоит не только из безмолвных произведений. Оно постоянно издает звуки. Ну, например, вот такие. Основная выставка Венецианского биеннале – это так называемый кураторский проект. Территориально он разбит на 2 части – в садах Джардини и в старом Венецианском арсенале. Основной проект, в отличие от павильонов стран, должен продемонстрировать главные тенденции искусства или, наоборот, придумать эти тенденции. Поэтому у куратора задача очень непростая. В течение 1,5 лет он рыщет по миру в поисках истины. Несчастный куратор должен побывать в 1000 мастерских известных и неизвестных художников в больших и малых городах планеты и понять, чем же дышит искусство. А понять, чем занимается современный художник, не всегда так уж и просто. Кроме того, куратор должен придумать концепцию выставки, которая смогла бы объединить этих художников, да еще и явиться светочем современных тенденций. Поэтому куратору основного проекта всегда достаются все шишки и тумаки. В этом году шишки и тумаки достались швейцарке Биче Куригер, которая назвала свое биеннале «Illuminations». Слово «Illuminations» относится к Тинторетто, произведение которого тоже почему-то висят в центральном павильоне. Тинторетто призван стать точкой отсчета 54-й биеннале. Кроме того, слово «Illuminations» означает «просветление», «иллюминацию», «освещение», «просвещение». И так далее. Словом, от итальянского «луче», от латинского «лукс», от которого происходит и русское слово «луч». Все эти слова сродни Люциферу. Но тут к «лучу» в английском и в итальянском языке прибавляется и «nations» или «nazione», то есть «нации». Название можно прочитать в том числе и как «просветленные» или «просвещенные нации». Злые языки, которые утверждают, что современное искусство – это всемирный заговор против честных людей, называют участников этой выставки иллюминатами, то есть масонами. Обычно художники всех народов всеми правдами и неправдами пытаются стать участниками биеннале, потому что после этой выставки цена на их произведения ползет вверх, и потому что через биеннале проходят множество любителей искусства. Кроме того, биеннале напоминает Олимпийские игры или кинофестивали, ведь на ней раздают призы львов, венецианских львов. Раздача призов всегда обусловлена хитрыми политическими и художественными соображениями, как Нобелевская премия. Искусство, ведь наука неточная, в отличие от спорта, и никогда не ясно, кто прыгнул выше всех, кто прорвал финишную ленточку. На Венецианской биеннале приезжают не только любители искусства и студенты. В первые дни, когда вход на выставку ограничен, здесь можно увидеть множество знаменитостей, спортсменов, актрис или просто светских львов или львиц. То и дело рядом с тобой будто сходят с экрана Моника Беллуччи или Наоми Кэмпбелл. За ними на цыпочках крадутся светские львы. Но вернемся к искусству. Как известно, смотреть Венецианское биеннале – это тяжелый труд. На это надо потратить неделю, а если постараться, можно провести на выставках и целый месяц. Перед художниками стоит сложная задача. Им постоянно приходится осваивать большие пространства, громоздить инсталляции. С другой стороны, как говорят в народе, размер не имеет значения. Театральные декорации, которые одно время заполняли искусство, закончились. Произведения стали более осмысленными. В этом году искусство во многом подводит итоги. Все разговоры о конце искусства наконец воплотились. Нет никаких особенных инноваций, зато весь спектр тем, которые были затронуты за последние годы, налицо. Только раньше, если документальное или политическое искусство было похоже на лозунги, ведь эта тема насильно ввинчивалась в культурное сознание, теперь все стало гораздо тоньше. Политические работы превратились в поэзию. То есть теперь политическое искусство перестало раздражать своим сходством с телевизором и пропагандой и начало воздействовать на зрителя. В этой связи я особо хочу отметить польские и американские павильоны биеннале, которые, по моему мнению, самые интересные, хотя в этом году ни тому, ни другому «Золотой лев» не достался. В польском павильоне выставилась израильская художница Яэль Бартана с работой «И Европа будет потрясена». Это уже не впервые, когда национальный павильон представляют художники из других стран. Ее работа состоит из трех фильмов. Речь идет об утопической идее, будто поляки, добившие уцелевших евреев после их возвращения на родину из концлагерей, одумались. Точнее, одумались их внуки. Посреди заброшенного стадиона стоит молодой, красивый, рыжий парень и протяжно кричит в пустоту. «Евреи, вернитесь, мы ждем вас. Мы без вас жить не можем». Он кричит в течение суток. На стадион спускается ночь. Стадион превращается в воронку, в котлован, в котором нет места повседневности. Трибуны поросли травой. А он все стоит и зовет тех, кто уже никогда не вернется. Второй фильм повествует о том, что небольшая группа еврейских пионеров, потому что у них красные галстуки завязаны на шеях, все-таки вернулись домой, в родную Польшу. На пустыре посреди города они с энтузиазмом строят кибуц. Но только этот кибуц окружен стеной с колючей проволокой, а над ним возвышается вышка, как в варшавском гетто. Третий фильм повествует о митинге, на котором происходит уже окончательное слияние и братание польского и еврейского народов. Фильм снят красиво. В нем есть эстетические элементы социалистической эпохи, тоска, юмор и поэзия. Эта работа важна тем, что она не перекладывает вину фашизма на немцев, но говорит о том, что, наверное, большая часть Европы должна пересмотреть свое понимание истории. Эта работа говорит о надежде и безнадежности одновременно и о политической наивности.
Радио «Свобода. Поверх барьеров» о проходящей в Венеции биеннале современного искусства рассказывает Юлия Кисина.
Американский павильон представляет живущие в Пуэрто-Рико художники Дженнифер Аллора и Гильермо Касадилья с проектом «Глория». Художники известны своими антивоенными работами. Перед павильоном стоит перевернутый американский танк, который лично меня совершенно поразил своими размерами. По гусенице танка бежит атлет, приводящий ее в движение. Со страшным ревом движутся гусеницы. У американского павильона выстроилась длинная очередь желающих посмотреть перформансы. Это акробатические гимнастические номера. Снарядами является сиденье самолетов. Разумеется, это не сиденье, а скульптуры, изображающие внутренности самолетов. Гимнаст в синем комбинезоне выполняет довольно странные силовые упражнения на снарядах. Все это отсылает к работам Мэтью Барни. Речь идет о демонстрации силы американских мускулов. Сразу возникают ассоциации с cheerleaders и с американскими военными походами недавнего времени. Внутренности самолетов указывают на экспансию. Еще одна часть американского павильона – это банкомат в виде органа. Когда снимаешь деньги, скульптура благодарит тебя мощным аккордом. А Опять же, речь идет о мировом господстве. Интересно, что после посещения этой выставки никакого отвращения к якобы мировому господству Америки не возникает. Наоборот, Америка представляется тебе именно той силой, которая необходима для соблюдения баланса в мире. Не обошлось и без скандала. Самым скандальным павильоном стал итальянский. Приятель Берлускони Витторио Сгарби назвал итальянскую выставку «L'arte non è cosa nostra», то есть «Искусство – это не мафия». Ведущий немецкий журнал по искусству «Монополь» описывает итальянский павильон так. «Это терроризм. Итальянский павильон – это чудовищный мусорник, супермаркет, плашиный рынок. Искусство из соседнего кабака». Безвкусные ландшафты, пустые абстракции, сентиментальные софт-порно. Сгарби, давая интервью о своей задумке, сидел на пластиковом троне рядом с порнозвездой Витторией Ризи. У девушки прекрасные надувные баллоны. Вот что говорит Сгарби. «Коза Ностра» – название мафии. Искусством владеет мафия, которая решает, кто художник, а кто нет. Ошибка состоит в том, что эта художественная мафия хочет определить канон. Однако современное искусство – это не идеологическая категория. Это относится ко времени. Современное – это я, ты, он, все мы. Современное здесь – все. Все, что происходит сегодня. Искусство принадлежит художникам. Они делают, что хотят. Один использует мрамор, другой – пластик. Речь не идет о том, что прекрасно, и о том, что безобразно. Один думает, что искусство должно быть абстрактным, что оно должно быть фигуративным, думает другой. Мы должны задаваться вопросом о том, что современное, а не о том, что является или не является искусством. «Итальянский павильон – это павильон жизни. Жизнь полна вещами», – говорит Сгарби. «Другие павильоны здесь на Биеннале похожи на дорогостоящие кладбища. Все мертво, все аккуратно, но здесь все возможно. Искусство не коза ностра. То есть в мире есть много художников, и все они разные». Международная пресса, «Нью-Йорк Таймс» находит павильон безвкусным. «Они не понимают сегодняшнюю Италию». Вы хотите провоцировать? Пожалуйста. Несмотря на то, что Сгарби, несомненно, прав, павильон действительно напоминает мусорник.
Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» обзор павильонов Венецианской биеннале современного искусства. Художник Андрей Монастырский с группой «Коллективные действия» представляют на биеннале Россию. Курирует российский павильон Борис Гройс. Андрей Монастырский ответил на вопросы Юлии Кисиной.
Вы довольны тем, что произошло
очень
на ярмарке
доволен.
На ярмарке тщеславия?
Да. Прямо очень доволен, потому что мне на самом деле все равно.
Да,
не да я не переживаю это вот так серьезно, как вот что там что-то то или не то. Для меня это краеведческая выставка.
Ну да, но это же происходит на каком-то всемирном ВДНХ.
Дело в том, что и как раз на всемирном ВДНХ это тоже краеведческая. Всегда краеведение, то, что происходит в крае, как работают люди, отдыхают, какие у них бэкграунды, контексты. И вот это нормально, ничего, хорошо все показывает. Потом все это разбирается, люди уходят до следующего события такого. До следующего краеведческого события.
Ясно. Давайте посмотрим просто, как этот красный уголок произошел. Кто вот эту всю архитектонику этого павильона придумывал?
Я предложил инсталляцию 11. Но я ее предложил в таких жестких минималистских формах. То есть чисто краеведческий, опять же, повторюсь, элемент – это причальные сваи, которые тут везде натыканы по заливу, просто взятые и поставленные. И вот на этот круг с цифрой 11, который может обозначать как, например, 11-й том поездок за город, над которым мы сейчас работаем, так и 2011 год, то есть время, в которое происходит эта инсталляция, да?
То есть такая каббалистика.
Нет, не каббалистика. Почему? Обозначение места и время. То есть место обозначается через причальные сваи, которые взяты здесь в Венеции, да? А время через этот круг. 2011 круг. Но тут есть такой момент, такое мерцание между центровым событием, общественно-политическим, значимым, там, страна, Россия, павильон. И вот эта вот цифра 11, которая на самом деле еще обозначает 11-й том поездок за город, о котором никто не знает. Ну, может, 5-10 если человек знает, да? То есть абсолютно незначимая вещь. И вот мерцание между очень значимым общественным как бы значением этого павильона, то есть местом, где это происходит, и абсолютной маргинальностью, как бы незначимостью какого-то там 11-го тома каких-то там коллективных действий, вот между этим тоже происходит некое мерцание, вибрации какие-то эстетические, да? И, конечно, вот эти нары. Нары, которые молодежь вполне может воспринять как полки для хранения сыра или бутылок каких-то. Молодые люди так и думают, может быть, которые ничего не знают. Я-то, конечно, имел в виду, что это нары гулаговские, сталинские нары. Не только сталинские, а с 17-го года. Что через них были пропущены десятки миллионов людей. И этот исторический контекст, он как бы важен, он продолжает работать в сознании русских людей, да и иностранных тоже, да. И то, что это все где-то задавлено по каким-то углам, по каким-то четырехкомнатным коммунальным квартирам на Петровке, где музей ГУЛАГа, да, а не, скажем, на Котельнической набережной в этой высоте, поскольку ну, масштаб, должен учитываться масштаб трагедии, да, катастрофы, настоящей катастрофы. И вот это вот тоже как бы тематизируется. Но одновременно это и краеведение.
А вам не кажется, что вот в этом таком шикарном, гламурном контексте эти нары прочитываются совершенно по-другому?
Я и сказал, что
в следующем году у всех венецианцев во всех палаццо будут такие же нары.
Я же говорю, что искусство, вот то искусство, которым мы занимаемся, да, оно не обязательное искусство. Оно многозначно, как угодно его можно трактовать. Это могут быть не нары, а стеллажи для хранения сыра. Это то же самое. Это там в чьих-то головах это нары, в чьих-то другое. Вот, то есть важен процесс понимания. Не понять что-то однозначно и сказать, вот это то и все, да, как в попсе, да, все должно быть там, это на тему еды, это на тему секса, все ясно в попсе, да. А здесь это все-таки такие дела, такие пространства, которые рассчитаны на процесс понимания, на бесконечный процесс понимания, на мерцание смыслов, разных смыслов.
Еще одна такая штука, ведь без экскурсии какой-то подробной, да, как в музее Ленина, никто, инопланетянин, который случайно
не поймет. Почему? Он должен только как почувствовать атмосферу вот этого дерева, старых досок, или как Джада, например, Дональда Джада, да, минимализм, кубы какие-то, да, пустые такие минималистские структуры. Почему нет? Он может и так это воспринять нормально. Это нормально совершенно. То есть нет никакой обязательности в этом. Это свободные такие дела.
Это немножко странно, потому что это же такой аттракцион. Это как лунопарк.
Это не аттракцион, наоборот.
Нет, вот это вот биеннале, это лунопарк.
Конечно,
да.
Это аттракцион. Сейчас тенденция, особенно аттрактивные, то есть все придумывают аттракционы, чтобы развлечь публику.
Да,
здесь этого ничего нет. В моей инсталляции этого нет. Хотя она как аттракционная для понимания. Это аттракцион, ну, как загадка такая. Попробовать понять.
Ну, пространство надо же было, как теперь говорят, освоить пространство.
Да, да, это освоенное пространство. Да, да.
Художник Андрей Монастырский. Государственный Эрмитаж показывает в Венеции выставку Дмитрия Пригова. В Эрмитаже хранится архив знаменитого поэта и художника. Подготовил выставку Дмитрий Озерков.
Все вас хвалят.
Ну, знаете, не очень волнует, хвалят, не хвалят. Интересно просто сделать некую серьезную выставку, которая посвящена была бы художнику, в общем-то, мало знакомому, потому что Пригов был фигурой очень неоднозначной и довольно сложной. Его понять довольно сложно, и сделать ее выставку еще сложнее. И мы усложнили задачу еще тем, что сделали ее в Венеции, сделали ее из самых разных частей, включая и его стихи, и его видео, и его рисунки, и его голос, и музыку, которую он любил, из его коллекции мы взяли. И целый набор сложных вещей попытались максимально усложнить его восприятие, чем сделать еще страшнее подход к нему. Но мне кажется, что это довольно хорошо удалось, потому что мы сделали инсталляции первый раз, какие-то, которые, в общем, насколько мне известно, не строились, построились какие-то его неоднозначные инсталляции, неочевидные, которые вот просто бросаются в глаза, какие-то вещи, которые влекут за собой что-то еще. И неожиданно для меня в последний момент это сложилось в некий интересный текст, вообще как какой-то даже там христианский, гиперхристианский по своему смыслу. То есть неожиданно там два этажа совпали. Это я понял в последний момент сбора выставки.
А у вас какой-то особый интерес к концептуализму?
У меня лично нет особого интереса к концептуализму. У меня есть интерес к хорошему искусству, в котором есть несколько слоев и уровней понимания. Интерес к сложному искусству.
Какие выставки вы курировали?
Ну, курировал довольно много. Я делал выставку «Новояз», современное британское искусство, которое вот потом попало в топ-10 в Лондоне. Лондоне на второе место по посещаемости в Лондоне. Потом показывали Аниши Капура, показывали Вима де Львуа, показывали американское искусство.
Я задаю сразу вопрос в лоб. Откуда вы, где вы, в каком городе мира живете? Потому что Аниши Капура — это, очевидно, не питерский и не московский художник. Да.
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Сейчас у нас большая выставка Генри Мура. Мы поставили во двор три больших скульптуры Генри Мура и показываем еще рисунки его и маленькие скульптурки.
То есть вы такой академический, на самом деле, человек?
Ну, академический, но стараюсь как-то что-то озорное делать иногда, когда есть возможность.
Московской галеристке Елене Куприной работа Дмитрия Зеркова, куратора Венецианской выставки Дмитрия Пригова, тоже понравилась.
Мне очень понравилось кураторское решение экспозиции Дмитрия Александровича Пригова. Мне показалось, что здесь есть такой намек на то, что за тем небольшим представленным количеством работ, которые есть, стоит что-то большее. И именно инсталляционное решение с включением каких-то моментов больших инсталляций, которые целиком не показаны, говорят нам о том, что за всем этим еще где-то есть верхняя ля. И становится интересно изучать и понимать этого автора. Эта выставка не ретроспективная, она атмосферная прежде всего. И вот здесь мне понравилось кураторское решение, которое как бы включает большие инсталляции, части больших инсталляций и много таких небольших работ, которые рассказывают, как много стоит на самом деле за каждым этапом творчества этого автора.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Прогулку по Венецианской биеннале Юлия Кисина завершает посещением немецкого павильона.
«Золотого льва» в этом году получил немецкий павильон за инсталляцию умершего от рака в прошлом году театрального режиссера Кристофа Шлингензифа. Куратором, задумавшим выставить Шлингензифа, была Сюзанна Генсхайма, директор музея современного искусства во Франкфурте на Майне. Многие пришли в восторг от ее выбора национального художника. Многим это категорически не понравилось. Кристоф Шлингензиф прожил 50 лет. Он был, безусловно, харизматической фигурой. Я не раз встречала в Берлине людей, которые были невероятно зачарованы его личностью. Одна экзальтированная дама рассказывала мне, что она регулярно ночует на его могиле. Впервые я услышала о Шлингензифе, когда в 1988 году во время выборов в Бундестаг он организовал партию «Шанс-2000». Его идея создания этой партии заключалась в том, что он хотел размыть границы между политикой и искусством. Деятельность партии или акции, с которой эта партия собиралась выйти на политическую арену, была следующей. Миллионы немецких безработных должны были войти в озеро Вольфгангсее. При этом озеро должно было выйти из берегов и затопить близлежащие виллы, в том числе и дачу Гельмута Колля. К счастью для самого Шлингензифа, эта акция не состоялась. Трудно было бы представить расходы на доставку всех безработных на купание в озере. К тому же оно вряд ли вышло бы из берегов. Точнее, по подсчетам специалистов, вода в озере при таком количестве народу поднялась бы только на 2 сантиметра. Таким образом, Коль бы даже не смог замочить себе пятки. Тогдашний бургомайстер города Зальцбурга охарактеризовал эту акцию как деятельность леворадикальной агрессивной группы. Зато скандал состоялся. В дальнейшем Шлингензиф ориентировался в основном на скандалы. Один из немногих он затронул и темы фашизма, Гитлера и левых. Он поставил спектакль «Орудие Дучки». Снял провокационный фильм «100 лет Адольф Гитлер. Последние часы в бункере». Много лет Шлингензиф работал в берлинском театре «Фольксбюне». Этот театр понимает себя как экспериментальный, леворадикальный и вообще радикальный. Представление Шлингензифа мне лично было смотреть довольно тяжело. На сцене постоянно кто-то кричал, кого-нибудь резали, кто-нибудь рожал или умирал, а профессиональные и непрофессиональные актеры бродили по сцене рядом с людьми, больными синдромом Дауна. Все это было похоже на эстетику моего любимого Алехандро Ходоровски, неправильно понятого и в Германии совершенно неизвестного. Рядом с берлинским павильоном я встретила не менее известную в Германии фигуру Карла Хегемана, который и пригласил Шлингензифа в Фольксбюне в 1993 году. Карл – совершенно замечательный человек, интеллектуал, тоже был заворожен фигурой и в особенности неутомимой энергией Шлингензифа. Собственно, он и строил инсталляцию, которая была выставлена в немецком павильоне. Вот что сказал Карл Хегеман за день до вручения «Золотого льва».
Незадолго до того, как Кристофу сделали операцию на легких в 2008 году, мы были приглашены на Рур-Триеннале. Кристоф решил, что выстроит церковь, в которой его крестили в его родном городе Оберхаузене. В театре она была выстроена настолько реалистично, что ее можно было принять за настоящую. Там он собирался отслужить реквием самому себе. Мы назвали это «Флюксус Оратория». Там были элементы раннего флюксуса и католические ритуалы. Документация, снятая 16-миллиметровой камерой Болек, сейчас показана здесь. Кристоф с детства был зачарован перформансами флюксуса с черными актерами, которые пели в церковном хоре. Он повторял акции Бойса, венских акционистов и флюксуса, которые были показаны на документе. Я должен повторить слова Аристотеля. Философия — это упражнение в смерти. И искусство — это также упражнение в смерти, когда смерть можно превратить в прекрасную вещь.
О работах Кристофа Шлингензифа говорил философ Карл Хегеман. Биеннале завершится еще не скоро, 27 ноября, так что если вы летом или осенью собираетесь в Венецию, можете посмотреть павильоны, о которых рассказывала Юлия Кисина. Однако не забудьте ее совет. Для того, чтобы познакомиться со всеми выставками Биеннале, потребуется как минимум неделя, а лучше всего потратить на это знакомство месяц. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить еще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».